Вы на канале «Свобода Премиум». С Праги вас витая Сергей Абламейко. Ці гутарили Байден и Путин про Беларусь? Ці примусят режиму Беларуси новые жесткие санкции Заходу пойти на спинение репрессий и вызволение политвязням? И как долго режим сможет існовать в умовах санкций? Про это в интервью «Свободе» говорит старший науковый сотрудник Британского института международного и поравнального права, главный редактор Journal of Belarusian Studies Ярослав Кривой. Добрый день, Ярослав.
Добрый день, Сергей.
Как вы лечите, за 2 часа, что президент США Байден разговаривал с президентом России Путиным, ци сгадали они хоть несколькими словами ситуацию в Беларуси?
2 часа – это довольно протяглый час, и, махчима, Беларусь была узгадана, але я не думаю, что это было одним из основных пунктов их перемогу. Махчима, Соединенные Штаты выказали занепокоенность на конт ситуации с правами человека у Беларуси, ти махчима была узгадка про кризис на мяжи, але я не думаю, что этому присвящалась некая больш-менш великая увага.
Ярослав, вы один из тех, кто скептично ставится до инструменту международных экономических санкций. За последний год прогучало немало критичных слов про санкции и от белорусских комментаторов. Один из самых важких аргументов – санкции штурхают Беларусь до России, в обдымке России. Недавно Владимир Макей навод заявил, что санкции могут привести до ликвидации белорусской державности. Але іншыя аналітыкі кажуць, што ў Расію Беларусь штурхаюць не санкцыі, але сам аўтарытарны рэжым, прычым сваёй даўняй прарасейскай палітыкай. Ну, дастаткова згадаць падпісаныя 28 саюзных праграмаў, якія задоўга да выбараў пачалі распрацоўвацца. Якое ваша меркаванне сёння пасля ўвядзення санкцый? Да чаго яны ўсё ж прывядуць?
Ну, па-першае, я бы не сказаў, што я скептычны ставлю сюда санкции на огул, потому что санкции мают свое значение, например, мощное символичное значение. Люди разумеют, что они не одни, что есть у других краинах те, кто их подтримливают на их боку. Так само они дают некоторым людям отчувание, что есть все-таки некая справедливость, когда себе, когда не заховываются права человека, когда порушаются иншие международные нормы, есть некое покарание своего кшталту. И, безумовно, санкции – это хиба что одинное, что больше-меньше эффективно, даже не эффективно, а то, что может иметь некий эффект на ситуацию у Беларуси, бо внутри присутность заходних стран, мизерные связи Беларуси с заходними странами так само уменьшаются. И тому это как бы один, хиба что инструмент больше-меньше эффективный, и тому им користаются. Але у той же час треба разуметь, что болючесть санкций не обовязково значит их эффективность. Это как мы, например, ведем говорку про человека. Например, можно сделать человеку болюче, можно сделать ему вельми неприемно, але нема гарантии, что человек будет делать так, как нам хочется. Тому я скептично ставлюся, коли говорка идет про санкции, как некую панацею, что вот это вырешит белорусские проблемы. Что дотычется большей залежности Беларуси от России, то туды, мне кажется, пхают и белорусский режим, и санкции одночасово. И нема зараз уже особливых спречек на кон того, что за последний год залежность Беларуси от России вельми моцно повеличилась. Что дотычется страты белорусской державности, я не ведаю, ці гэта сапраўды есть такі план у Крамлі, каб зусім позбавить Беларусь державности, формальной державности, номинальной державности. Мне здаецца, тая ситуация, где калі у Крамлі контролюють знешнюю политику Беларуси и внутреннюю политику Беларуси, не позбавляючи Беларуси от номинальной незалежности, это, в принципе, не такой кепский вариант, бо тогда и не треба, не будет никаких наступств, коли была некая аннексия Беларуси, не треба брать все экономичные проблемы для себе. Тому я думаю, что Может быть такая ситуация, что белорусская державность номинально будет существовать, что вот независимая ее страна с амаль со всеми атрибутами независимости, але коли мы поглядим на то, насколько независимые у принятия своих решений у белорусские улады, то от той независимости может мало что застаться.
Мы говорим с вами 8 снежня, именно 8 снежня Виктория Нуланд, наместница держсекретаря США, заявила, что у США опасаются, и есть думка, что Россия может попробовать обновить СССР. В этом смысле суверенитет будет перешкаджать, когда такие намеры соправды существуют. Але, тем не менее, менавіта 8 снежня увайшлі ў дзеянне самыя жорсткія санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх эканамічных гігантаў. А 6 дзён назад, 2 снежня, было абвешчана пра вельмі балючыя і дастаткова нечаканыя амерыканскія санкцыі супраць шэрагу прадпрыемстваў беларускага фінансавага рынку. Раней моцныя эканамічныя санкцыі вымушалі рэжым Лукашэнкі ісці на дыялог и вызволять политвязнев. Ці магчыма, на вашу думку, такое и теперь, скажем, в наступном годе?
Магчыма, это отбудется, а магчыма и не отбудется. И тут вельми шмат факторов. И санкции – это просто один из чинников, которые працуют у той или иной бок. И найперш, мне кажется, важно зрозуметь, ці, какая будет позиция Москвы на этот конт. Ці яны сапраўды супраць санкцыяў, ці яны, в прынцыпе, маюць шмат чыноўнікаў і шмат людзей у Расіі, думаюць, што, в прынцыпе, гэтыя санкцыі даволі добра для Расіі, таму што яны падштурхоўваюць Беларусь яшчэ бліжэй да Расіі і робяць яе больш залежнай. І таксама ў мяне ёсць сумнівы, вы казалі пра БССР, ось якраз пра тое, наколькі беларускія ўлады маюць свободу.
Я казав про СССР, Ярослав, якби Росія СССР хоче створити.
Так, СССР, і БССР була часткою цього СССР.
Так.
І ось у ті часи так само у БССР були ніякі свої повномоцтві, але кардинальні усі питання вирішалися у Москві. Амаль усі самі важливі внутріполітичні питання вирішалися у Москві. І в ніякому сенсі ми вже наближаємося до СССР, БССР, шмат у яких накірунках. Тое, що, скажем, білоруські влади вже хіба не можуть робити ніяких ключових рішень по зовнішній політиці без узгоднення з Москвою. Тое, що каб далецець з Беларусі, скажем, Європу, треба летець праз Москву, як гэта було у савецкія часы. І тут питання ў тым, наколькі нават сам Лукашэнка може прымаць такія рашэнні. І я вось, да речі, недавно думав, ці, скажем, Кадырова не больш свободы па ўнутрыпалітычных пытаннях, чым у Лукашэнка зараз. Бо калі мы паглядзім, што могуць рабіць чэчэнскія ўлады ў дачыненні да мовы сваёй краіны, рэлігіі, традыцыі, то ім дазваляецца, ў прынцыпе, значна больш, чым тое, што дазваляецца ў Беларусі. Там, напрыклад, калі ў Беларусі які тут спробы аднаўляць мову ці нейкія такі больш выразную палітыку ў дачыненні да нацыянальнай ідэнтычнасці, адразу з'яўляюцца хвалі пратэстаў у расійскіх СМІ і часам таксама ў праспалітыкаў выказваецца незадавальненне. Вось, і слухаючы расійскіх аналітыкаў, шмат хто зараз кажа, што цяпер наступны этап для российских уладов, это взять под контроль спецслужбы белорусские, бо уже, в принципе, внешняя политика больше-меньше под контролем, экономично залежит Беларусь, уже значно от России его засталось только спецслужбы. Тому, вертаючыся до вашего пытання, магчыма, что решение выпускать или не выпускать будет приматься у Москве, а не у Беларуси, и покуль что я не бачу причину, по яких теперішні влади Росії були б зацікавлені у тим, каб випускали політичних в'язнів і у тим, каб санкції змінялися і змягчалися.
Ну, з гэтага вашого відказу виникає, що ви фактично признаєте, що демонтаж білоруського суверенітету уже відбувся.
Так, у значній ступені Білорусь згубила свій суверенітет і коли мы кажем Ну, наогул, калі казаць пра само вызначэнне суверэнітэта, то ён належыць народу, так? То ў гэтым сэнсе Беларусь згубіла суверэнітэт яшчэ даўно, ў 90-х годах. Зараз хутчэй ідзе пытанне пра незалежнасць Беларусі, наколькі яна можа праводзіць незалежную знешнюю палітыку і ўнутраную палітыку. І апошнія падзеі, напрыклад, прызнанне Крыма і іншыя, паказваюць, што гэтага гэта незалежнасць ужо амаль не засталося, на жаль.
Добра, а пра час санкцыяў. Якія інструменты ёсць у міжнароднай супольнасці? Ну, калі гаварыць пра гэта. Бо, вядома, бясконца выказваць заклапочанасць нельга. Як рэальна можа дамагчы, на вашу думку, Беларусі, беларускаму народу? Я вось гляжу, каманда Святланы Ціхановскай вельмі аддана працуе ездзіць па заходніх краінах, заклікае дапамагаць уцікачам, журналістам. Заклікае памагчы ў рэабілітацыі ахвяраў рэжыму. Але што яшчэ можна зрабіць? Што яшчэ можа гэта быць? Напрыклад, я не ведаю, новы інфармацыйны праект, ці істотнае пашырэнне існуючых беларускіх інфармацыйных пляцовак за мяжой. З іншага боку, ці мае гэта сэнс, калі ўлады блякуюць сайты, і крымінализуюць нават падпіску на незалежныя телеграм-каналы. Карасі кажучы, пытанне маё такое сумбурнае да вас. Якія яшчэ ёсць інструменты ў міжнароднай супольнасці памагчы беларусам, апрача санкцый?
Тыя меры, на якіх настойваюць, якія прасоўваюць каманда Светланы Ціхановскай, іншыя групы беларускай дыяспары, яны безумоўна патрэбныя. Патрэбная дапамога ўцекачам, журналістам, сем'ям палітычных вязняў, патрэба дапамога СМІ. Вось, напрыклад, адна з рэчаў, якія засталася дакладна ў Беларусі сваё, гэта такая інфармацыйная прастора ў дачыненні да навінаў. Так, людзі звычайна не ходзяць чытаць расійскія навіны, нейкія там, не ведаю, Лента.ру, там ці РБК, каб даведацца навіны ў Беларусі. То есть, в прынцыпе, ёсць пэўныя сферы, у якіх незалежныя беларускія актары, так скажам, яны задаюць тон. І гэта вельмі важна падтрымліваць і пашыраць. У той жа час, мне здаецца, важна не перабольшваць тыя праблемы, якія ёсць у Беларусі з пункту гледжання устойлівасці рэжыма. Напрыклад, мне не падабаецца, калі кажу, што вось заўтра рэжым разваліцца, заўтра будзе рэвалюцыя, вось толькі трошачкі, давайте яшчэ націснем. І тут ізноў жа мы узгадваем сітуацыю ў БССР, ці маглі б беларускія грамадзяне ў БССР зрабіць рэвалюцыю. Я сумняюся, а ўзровень рэпрэсію, які зараз ёсць у Беларусі, ён ўжо ну, такі нават не позні БССР, а ранейшыя часы. Таму, мне здаецца, важна думаць не толькі пра кароткатэрміновую перспектыву, але таксама думаць пра сярэднетэрміновую перспектыву. Бо калі глядзець на беларускую гісторыю, то звычайна беларускія паўстанні, яны сканчваліся паразай. Там і слуцкі збройны чын, і калі казаць, і Каліноўскага раней, ці казаць 2020 году беларуская рэвалюцыя. Бо калі ісці так лоб у лоб, то, на жаль, гэта не прыводзіць да патрэбнага выніка. Але адчыняюцца гістарычныя вокны час ад часу, як гэта было ў 1918 годзе, напрыклад, як гэта было ў 1991 годзе. І важна проста быць гатовымі і развівацца. Ось калі такі момант прыйдзе, каб была дастаткова моцная, прынамсі, эліта з пэўнай сваёй культурай, ідэалогіяй, якая магла б потым узяць на сябе цяжар адказнасці за беларускую дзяржаву. І таму, калі ідзе гаворка, што можна рабіць, такі падыход, што ну, трэба хоць штосьці рабіць, гэта, мне здаецца, не зусім правільны падыход, таму што гэта ў выніку значыць, што шмат сілаў марнуецца, шмат грашэй марнуецца і так далей. Бо калі там тысячу разоў крыкнуць дало Лукашэнку перад беларускай амбасадай ці сыходзьце з Беларусі для заходніх бізнесаў, наўрад ці гэта неяк паўплывае кардынальным чынам на сітуацыю ў Беларусі. Таму трэба думаць вось на такія праекты, якія могуць у сярэднетэрміновай перспектыве, у доўгатэрміновай перспектыве ўмацоўваць беларускую нацыянальную свядомасць, грамадзянскую свядомасць, хаця магчымасцяў для гэтага застаецца не так шмат унутры Беларусі, ну у дыяспары ёсць такія магчымасці і трэба імі карыстацца.
А вось яшчэ такое пытанне ў мяне. Чаму, на вашу думку, не надта шпарка ідзе працэс пачатку судовага пераследу вінаватых у здзехах і катаваннях у рамках так званай універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі? Я маю на ўвазе заходняя краіна.
Мне здаецца, што асноўная прычына ў тым, што калі дазваляць такого кшталту заявы ці іскі ад удачынення да Беларусі, тады ўзнікне пытанне, чаму таксама не прымаць такую ж самую палітыку для судоў удачынення, напрыклад, да Ірана, да Паўночнай Карэі, для Сірыі. І калі створыцца прэцэдэнт, то суды, там гэта нямецкія, французскія, англійскія суды могуць быць заваленыя такімі справамі з усіх куткоў зямлі. І гэта, мне здаецца, адна з прычынаў, чаму ты вельмі асцярожна ставяцца да гэтага пытання. Таксама можна казаць пра канцэпцыю, скажам, дзяржаўнага ці суверэннага імунітэта, якія абараняюць кіраўніцтва дзяржавы ці дзяржаўных дзеячаў, у тым ліку тых, хто працуе у сілавых структурах. І ёсць прыклады, калі як бы робіцца выключэнне, але гэтых прыкладаў вельмі мала і на жаль, мне здаецца, пакуль не зменіцца рэжым у Беларусі, то такія справы не будуць мець нейкага вырашальнага значэння, хаця, безумоўна, шмат хто за імі сочыць, бо гэта як бы праява нейкай справядлівасці ў дачыненні да тых, хто ўдзельнічаў у правах у парушэннях правоў чалавека. Мне здаецца, што гэта асноўная прычына.
Я чуў, чытаў некаторыя выказванні ўдзельнікаў форуму «Свабоднай Расіі», які ў пачатку снежня прайшоў у Вільні. Некаторыя з іх за прайшоўшы год пабывалі ў Беларусі некалькі разоў і сцвярджаюць, што непрыманне цяперашняй улады ў Беларусі ўсеагульна. І кажуць, што ў такіх умовах рэжым доўга існаваць не зможа. Пытанне да вас як да кваліфікаванага юрыста і выкладчыка. Дык можа ці не? І як доўга зможа?
Ну, тут пытанне, хутчэй, не пра юрыдычныя нормы, а пра палітыку, так, бо як мы ведаем, што ў Беларусі часам не да закона. І непрыманне ўлады, гэта значыць непазбежна змену ўлады ў дэмакратычных краінах. Тобто, калі ў людзей ёсць магчымасць прыйсці на выбары, выказацца ці выйсці з пратэстам, ці выйсці на забастоўку і такім чынам дасягнуць сваіх мэтаў. А ў тых сітуацыях, дзе ўлада заснавана галоўным чынам на гвалце і на запалохванні, гэта можа вельмі доўга цягнуцца. І далёка не трэба хадзіць, узгадаць рэпрэсіўныя рэжымы ў вельмі бедных краінах, нават значна беднейшых за Беларусь. Ну, напрыклад, Бірма, гэта нядаўні прыклад, там была нават нейкая дэмакратыя не так даўно, але потым вайскоўцы ізноў захапілі ўладу, і цяпер вельмі жорстка падаўляюць усе пратэсты, усе спробы да дэмакратычнага нейкага павароту, хаця вось гэтыя партыі прадэмакратычныя, яны там мелі большасць. Але, на жаль, калі няма дэмакратычных інстытутаў, там іншыя чыннікі больш важную ролю адыгрываюць. І, наколькі я разумею, у Бірме Кітай адыгрываю больш-менш такую ж ролю, як Расія адыгрывае ў сітуацыі з Беларусю. Ну, можа, ёсць пэўныя адрозненні, напрыклад, напэўна, кітайцы не навязваюць сваю кітайскую мову бірманцам, але агульная карціна, мне здаецца, з гэтага пункту гледжання падобная, што вялікая краіна падтрымлівае нейкі маленькі рэжым, і ніхто не хоча звязвацца з гэтай маленькай краінай, каб вырашыць пытанні гэтай маленькай краіны. І як калісьці казаў сам Лукашэнка, што Беларусь абрычына быць з Расіяй. І, на жаль, зараз такая сітуацыя, што Лукашэнка падабаецца Расіі менавіта таму, што ён настолькі ізаляваны, менавіта таму, што настолькі шмат супраць яго санкцыяў, што яго няма ніякага манёўра. Ён не можа пайсці на захад, як, напрыклад, мог бы Бабарыка ўзяць, пачаць весці перамовы з тымі, з іншымі, што б непазбежна змяніла залежнасць Беларусі ад Расіі. І таму, нягледзячы на тое, што ён можа шмат каму не падабацца ў Расіі, але ён шмат хто думае найлепш адпавядае інтарэсам ну, Крамля на гэтым этапе. І ну, і ў сувязі з гэтым, ізноў жа, мы можам паглядзець на беларускую гісторыю, што некія магчымасці для Беларусі развівацца ў дэмакратычным накірунку, яны ўзнікалі тады, калі было менш ціску з усходу, калі Беларусь больш-менш магла сама вырашаць, што адбываецца ўнутры краіны. На жаль, на сённяшні дзень мы бачым, што гэтага не адбываецца, і ў бліжэйшы час ну, не бачна якісьці выразныя сцэнары, паводле якіх мы маглі б дасягнуць нейкіх хуткіх зменаў.
Дзякуй, Яраслаў, за гутарку.
Калі ласка, дзякуй за запрашэнне.
На сувязі быў старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытуту міжнароднага і параўнальнага права, галоўны рэдактар журналу «Беларусь and Studies» Яраслаў Крывой. У празе для вас працаваў Сергей Абламенька. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Прывітанне! З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта палітолог, экспертка нямецкага фонду Маршала Марына Рахлей. Марына, прывітанне.
Добрый вечар.
А таксама доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Андрэй, добрый вечар.
Добрый вечар.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта праект у якім удзельнічалі Андрэй і Марына, праект пра шляхі Беларусі да канца 22 года. Чатыры шляхі выдзелілі 12 экспертаў з Беларусі, Польшы, Нямеччыны. Вось яны ацанілі такім чынам, так, значыць, якія праекты мы зараз папросім Андрэя і Марыну распавесці то Беларусь чакае. Праект, вот як бы гэтыя сцэнары, гэтыя накірункі, такія умоўныя назвы, это стабільнае балота, акупная вайна, Белазахстан і змена ўлады па памылцы. Давайте, каб не я распавядаў, а вы па чарзе пачнеце распавядаць, што ж это такое. Стабільнае балота. Ну, вот як у вашым дакладзе напісана, гэта дэмакратычны транзыт Неці на нізкім узроўні, сацыяльная мабілізацыя таксама на нізкім узроўні. Марына, што это азначае? Какія-то асноўныя параметры гэтага сцэнару?
Да, вы знаете, я могу начать и взять два первых сценария, а Андрей как раз два вторых.
Давайте так.
Это был очень интересный опыт в команде из 12 экспертов, действительно из трех разных стран, попробовать прийти к общему знаменателю, потому что изначально нам нужно было договориться о том, из чего мы исходим. То есть что возможно, а что совершенно невозможно в течение следующих 12 месяцев. Во-первых, мы остановились на сроке в один год. То есть, что мы не будем думать про 3 года или 5 лет, потому что это фактически невозможно представить себе, что как бы тенденции, как что, как скажем, что может усилиться и что проявится за это время. Поэтому это 12 месяцев. И, в принципе, здесь было очень много, здесь было легко найти, скажем так, общее, прийти к общему знаменателю. Но сложно было договориться о факторах, которые, скажем так, будут выстраивать наш сценарий. Как вы, Юрий, уже упомянули, у нас две оси координат. Это, с одной стороны, демократическое развитие, то есть, в принципе, готовность и шаги белорусов руководства в сторону демократизации. Это мы не ведем речь о том, что в течение следующих 12 месяцев Беларусь будет полностью демократизована и как бы пройдут новые выборы. Нет, мы говорим о шагах, которые можно рассматривать как демократизующие. Это одна ось, а вторая ось — это состояние общества. Насколько оно мобилизовано в своем желании что-то делать для перемен. И Мне очень приятно, что это именно два внутренних фактора, потому что были вопросы и, ну, не знаю, можно говорить о том, про состояние западных партнеров и их готовность влиять на ситуацию в Беларуси. Но в результате у нас все сценарии основаны на том, как развивается ситуация в Беларуси. И первый сценарий – это стабильное болото. Это, скажем так, когда ничего не происходит. Ни власти не хочет ничего, никакие шаги делать в сторону демократизации. И общество. То, что мы, наверное, сегодня видим, это скорее тенденция к тому, что из-за тех репрессий, которые на сегодня могут коснуться любой семьи, за свечи в окне год назад или за неправильных носков, или, я не знаю, коробки с телевизора, которые белого и красного цвета, что увеличивается количество тех, кто заявляет о своей политической нейтральности. То есть, может быть, эти люди никак не смирились с тем, что у власти остается президент, которого, как они считают, народ не выбрал в августе 2020 года. Но, скажем так, они смирились с этим и ничего не делают.
Марина, у меня такое питание. Я вот не совсем зрозумел за вашей справоздачи, вот этот вариант, стабильное болото, скажем так, нулевый вариант, а в межах этого варианта ваш прогноз на референдум будет, не будет, коли будет, то что, ну, это в любом выпадку, и вы там пишете, что референдум будет важен. А вот в этом, как бы, нулевым варианте, стабильном варианте, вы как-то не даете, тем более я не зрозумел. Вот стабильный вариант получается с каким выником референдума?
Мне надо посмотреть, к сожалению. Может быть, помнит Андрей, что происходит на референдуме в этом сценарии?
Ну, давайте, Андрей, коли ласка.
Ну, на самом деле, это не так важно, что там происходит. Главное, что на самом референдуме не принимаются никаких истотных решений, которые можно было связывать с демократичным транзитом, так? То есть руку в этом накерунку не отбывается. Но здесь фактично мы, не важно там, что будет приниматься формальную конституцию, але фактично политических изменений не будет. То есть политические реформы не предугледжены в этом сценарии.
Андрей, у меня такое, ну, техничное, может, питание, это уже, может, мой густ, але вы пишете демократичный транзит. Але, может быть, размова худшей повинна исти про просто институционные измены. Умовно кажучи, коли Беларусь перетворить джумахерию, там, я не ведаю, чи в однопартийную систему, это так само будет измена, институционная измена. Она не обовязково ведет до демократии. Скажем, коли будет президент и старшиня Всебелорусского сходу, это институционная измена. А приведя она до демократии,
ну... Ну, але так, але тут якраз таки сама шкала. Яна побудована на тим, що значить, що відбуваються ніякі демократичні зміни, це не відбуваються. Тобто, значить, коли демократичні зміни не відбуваються, ну, тоді можна казати те, що руху ніякої демократизації не буде. У даному випадку, коли ми кажемо про те, що відбувається демократизація, це значить, що просто... Не значить, що демократичне громадство там будується, да? Тобто, в відповідності з методологією, то, яка була укладена в основу цього дослідження, просто значить то, що з'являється більше ніякої свободи. Там, да? Ну, мовно кажучи, консолідований авторитарний режим перетворюється в гібридний режим. Ну, тобто, от ми там можемо назирати у некоторых постсоветских краинах, как там Армения, там, да, те нечто такое. А вот про это идет размова. Коли никакого руху о дочинениях у накерунку, да, да демократы, это значит большего удела людей у политики, значит больше складанная политика, максимум больше просторы там для політичних гульні, в принципі, коли цього не відбувається у рамках певних інституційних змін, тоді, ну, по цій шкалі ніякого руху нема. І це, от, справді, болото. От це той, як у першому сценарії це зафіксовано. Тобто, значить, політичної реформи, ну, не буде.
Марина, зараз другий сценар, який названий «Окопна війна». Значить, це демократичного транзиту нема, але социальная мобилизация есть. Але вот мне по щирости не совсем зрозумело. Вот вы там пишете, что в межах этого вашего сценару Лукашенко отмовляется от референдума, конституция проводится праз парламент, и как бы предугледжена передача улады Николаю Лукашенко. Ну, это, в принципе, измена, это институциональная
измена. Ну, это не движение в сторону демократии. Мы же смотрим на то, что это, как сказать, это не, ничего не меняет, по сути, в том, как управляется белорусское государство, если Лукашенко продолжает контролировать все. И мы исходили, опять же, из скажем так, комментариев юристов о том, что если действительно сложится такая ситуация, что референдум для действующей власти будет слишком большим тестом, и тестом не только на то, насколько общество будет снова политизировано и мобилизовано, но и тестом на лояльность вертикали, насколько все круга сработают так, как работали до, скажем так, августа 2020 года, чтобы обеспечить необходимый результат, то выход есть в том, чтобы как бы, изменения в Конституцию должны пройти через референдум, а новую Конституцию принимает, по сути, парламент. То есть такое, я не знаю, нужны ли белорусской власти правовые лазейки, потому что понятно, что правовые как бы, законы в Беларуси судыхло на сегодняшний день. Но именно поэтому, скажем так, из-за высокой мобилизации референдум не состоится в этом сценарии. И мобилизация, опять же, сохраняется, наверное, в том же виде, в котором мы видим сегодня. Может быть, только добавляются, опять же, из-за ковида и какой-то с более как бы стагнирующей экономической ситуации очаги протестов небольшие, забастовки на предприятиях, на которые также очень по-разному реагирует власть. Какие-то подавляются очень жестко, где-то выполняются требования.
Марина, пробачьте, я вас перепыню. Але я тогда не совсем зрозумел, чем первый вариант отрознивается от другого. Бо вы про другой сказали, что громадство застается высоко мобилизованным. Так коли оно как бы застается высоко мобилизованным, коли оно и зараз высоко мобилизованное, або слово застается, означает ту же якость, то чем отрознение от первого варианта? И в первом варианте, ну вот вы кажете, первый вариант – это захование того, что есть. Ну, так коли оно высоко мобилизовано...
Я иначе пытаю.
Какие индикаторы, показники высокой мобилизации вы маете на увазе? Еще раз. Чем первый вариант отрознивается от другого?
Вы знаете, это факторы, это данность. То есть мы, это, скажем так, координаты, из которых исходила та команда, которая готовила сценарий. То есть они говорили о том, что, тут я вижу, что Андрей хочет что-то добавить, что общество намного более пассивно, чем оно сейчас. То есть, скажем так, сегодня идет тренд на то, что меньше людей участвует в каких-то акциях, вывешивают что-то в окне, постят, я не знаю, меняют аватарки, пересылают деньги, то есть какие-то акции солидарности, акции протесты, насколько бы они, я не знаю, там одноразовые или как бы стихийные или хаотические ни были. То есть получается, что во втором, как бы вот этот тренд, который идет, он в первом сценарии, скажем, идет к затуханию, а во втором остается.
Андрей, вы хотели что-нибудь додать?
Ну так, я тут просто коротко, может, позначу, ну, идти удокладню, так. Коли мы кажем про первый сценарий, то громадство себе поводит приблизно так, как было до 2020 года. То есть, в принципе, все люди измерились, ну, якая есть влада, такая есть, поступово уровень доверу, там, скажем, до незалежных меды и крестания незалежными медами вертается у звыклый диапазон, эти 25-30%, ну, зараз не будто это больше, ну, принамсі, по тем замерам, какие есть. Ну, и все вот вертается до такого стабильной ситуации, да, то есть другие сценарии, каже, ну, принамсі там має в основі той, що громадство не по ніяких причинах, да, не погоджається на такий консенсус. Максимум за того, що репресії протягуються, максимум за того, що економічна ситуація погрішається. Тут може бути шмат факторів, да. Максимум просто тому, що є пам'ять, да, про 20-й год. І от ця напруженість, вона і там от супротивляння владі, вона протягується. Ну, просто те, що заховується високі ступені довіри до влади, низький узровень довіри до Олександра Лукашенка, орієнтація на недержавні медіа у отриманні інформації. Максима повеликого дисткового.
Андрій, це правильно я зрозумів, що перший варіант від другого відрізняється тим, що першим у межах першого варіанту якби апатія наростає у порівнянні навіть з теперішнім часом, от со снежнем 2021 року.
Ну, я хочу навіть не сказав би апатія, а хоча й деполітизація. От просто люди якби поступово забуваються на політику і вертаються в такий от звиклий стан, що політика їх не чіпає, це я їм не цікаво.
У першому варіанті.
Да, у першому варіанті. Ну, я другим, відповідно, цього не відбувається. Люди залишаються от, ну, політично мобілізованими. Ну, вже як вони проявляють свою мобілізованість, це залежить від того, що можна буде робити, да, в Україні. Там. Чи це буде просто внутрішня напруженість, там, ці ніякі прояви про те, що от Марина казала.
Марина, вот в вашем доследовании, в вашем докладе, один из ключевых моментов, такой важный чинник, это что вы говорите про некоторых вариантах про наявность так званого черного лебедя. То есть здарается некий цуд, здарается нечто нечаканное, здарается нечто незвыклое, как бы, и, как я зрозумел, этот вариант тогда и реализуется. Ну вот вы написали, что
влиять, да.
Да, 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 что у, скажем, у первом варианте никаких лебедей не предусмотрено. А мне не зрозумело, с чего как бы в другом варианте вот некие лебеди предусмотрены. Почему? Коли по сутности, вот мы зараз в разговоре с Андреем высветлили, что другой вариант предусматривает, ну, фактично захование теперешнего уровня, скажем так, протестной активности, а она и та достатково низкая. На что тут лебеди? Откуда
ну,
лебеди?
А как же вот в течение 12 месяцев еще представить, что если репрессии останутся на том уровне, даже на котором мы видим их сегодня, очень сложно представить себе, что общество, как сказать, ну, будет участвовать в общественной жизни, продолжать участвовать в общественной жизни. То есть, что этот, как сказать, не будет вот то, что вы назвали апатией, что, скажем так, будет больше уровень апатии. Поэтому тот черный лебедь, который появляется в этом сценарии, это, условно говоря, ковид и смерть Бабарыка в тюрьме от ковида из-за того, что не было вовремя оказана медицинская помощь. Скажем так, не поспешили пригласить врача. То есть это, скажем так, то событие, которое лишний раз напоминает обществу о том, что невозможно мириться с той ситуацией, которая происходит, и с то, что, тем, что действующая власть до сих пор как бы удерживается. Да, интересно, что вот вы говорите «черные лебеди» и какие-то фантастические события, которые происходят. Кто мог предположить посадку рейса Ryanair или мигрантский кризис?
Не, я не кажу, что лебедей не бывает. Я кажу, что мне сдается, ну, может, я так, как адвокат дьявола, кажу, что в другим сценарии лебедь непотребный.
Ну, в принципе, да, вопрос был в том, чтобы как бы первому сценарию действительно не нужны какие-то события из ряда вон, чтобы ситуация, скажем так, продолжала ухудшаться в обоих направлениях. И как бы со стороны власти не видно никакого нового движения, но и что общество перестает быть мобилизованным. И как бы поэтому такое немножко включить мобилизацию. О, Андрей, вы теперь руководитель. Да. Ну, я думаю, что Юрий вернется. И, в принципе, от этого и название этого сценария про окопную войну, про то, что обе стороны просто продолжают движение, настаивают на какой-то своей правде.
Ну так, я думаю, что, конечно, напевно, могу погодиться з тим, що каже Юрій, що такі сценарії другі може реалізовуватися без чорних лебедей. Ну, але, звісно, я ще більше зміцніть эту вот ситуацію конфронтації внутрі громадства, можуть навіть такі події. Ну, це правда, там додаткові ахвяри от звичайних, ну, от людей, які удільничали у протесті, ті там, скажімо, які обострення на межі, ну, і так далі. Ну, в принципі, ми весь гэты год тільки гэта і бачили, да? Yeah. Тому гэта не виглядає на стороні.
Тоже нічого нового, к сожалению, да.
Андрей, давайте пойдем, может, на больше оптимистичные сценарии, хотя, как сказать. Значит, третий сценар, как вы его назвали, Белорусистан, ну, в смысле, такие, да, Беларусь и Казахстан, как бы. Ну, это, по сути, казахский сценар. Это институциональные изменения есть, а социальной мобилизации нема. Учим сутность этого варианта и на во что у им, а у им так само вы пишете про черного лебедя, на во что и он тут?
Ну, знаешь, скажу, что я не могу быть выбором всего, да, все-таки коллективная праца, коллективная хуча визия такая, да, синтезованная. Вот тому даю свою чистую интерпретацию того, что это за сценар, і на чому будується. От коли перші два сценарії, я не такі, ну, з одного пункту песимістичні, тим більше, з іншого, вони виглядають більш реалістичні, от виходячи з сьогоднішнього моменту, так? З тієї ситуації, яку ми маємо в Україні. От останні два, вони от, більш такі, ну, якби гіпотетичні. І третій сценар, це фактично такий от поступовий транзит демократичний. Ну, демократичний у цьому накірунку, да, у ніяким там демократ. В сенсі, от, що від такого консолідованого жорсткого авторитарного режиму до ніякої більш складаної політики, да, зміни відбуваються. І це робиться уладами самими. Да, то есть это казахстанский сценар, про конституционную реформу, про некие иные заходы. Ну и это робится тому, что, в принципе, громадство снова же успокоилось, некой такой рызыки эти выкликов из альтернативных политических сил улада не бачить, тому, в принципе, могут дозволить вот такий сценар.
Ну, то есть вот... Андрей, так насколько я зрозумел, как бы в межах вот этого сценару, так сказать, Казахстан, Беларусь и Казахстан, сутность такая, что референдум пройдет спокойно, значит, Лукашенко узначалит белорусский сход, нехто будет президентом. Про это идет размова. Вот, как бы, схема, ну, вот такая.
Это уже, как бы, детали, да. Может быть, такая модель, да. Может быть, что Лукашенко не покидає свою посаду, але просто переразмірковує повномоцтво, там, скажімо, більш парламент звищається, це ніякий інший орган. Тут, знову ж, це про деталі...
Андрій, так я хотів би все-таки зрозуміти, ведаєте, як би, ви це виділяєте в особний варіант тому, що будуть ніякі інституційні зміни, ну, скажімо, Лукашенко, ну, пересяде там, ніякий окрем. Ці, умовно кажучи, такое ж може бути. Лукашенко обещає амністію, Лукашенко випускає Бабарику. І він, до речі, коли ви звернули увагу в інтерв'ю з Кисельову, намікнув, що от з цими беглими я розмовляти не буду, але от некоторі люди навіть з тюрми тут партії якісь створюють. Так, кинув. Ну,
якби. Воскресенського мав на увазі, перш за все.
Ну, може бути, може бути і ні.
Ну,
так от, я просто хочу сказати, що... как бы меняется нечто в политике, меняется нечто, ну, так, в межах этого сценару. Так. Цене.
В межах этого сценару, правда, отбывается, ну, некая, ну, переход до меньше такого жесткого авторитарного режима в бок ну, гібриднага режиму. Да? Це не демократія, але принаймні некі елементи більш складаної політичної системи, більше інклюзії, що тичиться альтернативних політичних сил. Максим, яка опозиція допускається у парламент, там, ці місцеві совети. Ну, опозиція, понятно, що там не ті сили, які вот, лічаться в уголі там, да? Не останніми ворогами цієї системи, то есть, може бути більш лояльна, там, Воскресенський, може бути, там ще некі партії, які залишилися зареєстровані там, вот, у цьому полі. То есть, це рух вот, у цьому накірунку. То есть, там, то, чому ми і кажемо, да, вот, приклад може бути у нас тут або Казахстан, або Узбекистан, може бути, з Узбекистана вот, і лепше, у цьому приносить на приклад, що від консолідованої такої вот, замкненої системи є рух у більшу плюралістичність. Але це відбувається по логіці самих уладов. Тобто реформу гэту, гэта політичні звени, яны йдуть зверху. Контролявана, ось, і без викликів, зв'язаних з протестами, вот, ну, неким напруженням у громадстве.
Вот. Марина, а у мене так само на кон третього варіанта, то ж питання. У третьому варіанті у вас так само предугледжені некі чорні лінії. А і знову ж, навошта яны? Чому яны повинні бути? Ну, от Лукашенко, як би, проведе референдум. Ну, умовно кажучи, сьогодні там
посаду... А зачем вам тогда референдум? Все уже под веником, ну, то есть общество не, как бы, не шевелится, все задушено живое, все НГО, птицами они занимались или СПИДом, все закрыто. Ну, как бы, зачем что-то менять?
Зачем? А лебеди на во что в этом варианте? У вас
лебеди, да, вы видите, лебеди именно за, как бы, показ, мотивация белорусских властей к какому-то движению. И лебеди в этом сценарии как раз они все внешние фактически, потому что общество, скажем так, не представляет ни угрозу, ни, то есть, ни, не знаю, ни, как бы, никакой фактор в данной ситуации. Поэтому все, что происходит, это, вот, кстати, мигрантский кризис, который усугубляется, и там как бы гибнут люди на границе. На сценарии мы работали в сентябре, когда еще такой сложной ситуации на границе не было. Опять же, казалось бы, черный лебедь, что это все или очень маловероятно, или фантазийно, но поскольку как бы ситуация уже тогда была понятная, что она может как бы привести к эскалации, вот она в этом сценарии, скажем так, эскалирует в такую сторону. И какой еще там лебедь у нас был? Еще был, да, как бы, ну, то есть там какие-то еще смерти в Беларуси из-за того, что электричество, из-за отключения электричества.
А смерти это при чем? Ну,
да, при том получается, что
это... Как смерти могут подштурхнуть Лукашенко?
Потому что того, это, чтобы это была атака киберпартизан. Как бы якобы это была атака киберпартизан, отключение электричества в больницах, и то есть это все списывают, грубо говоря, на киберпартизан. И понятно, что общество, то есть деморализует общество еще больше, если получается, что люди, которые якобы были с тобой на одной стороне, причастны к смерти близких людей.
Андрей, а я вот все ж таки знову до этого третьего сценару. Вот на койке важно вот, все-таки размеркование улады. Ну вот с российской историей, да, речи, ведомый такой приклад, как царь Иван Жахливый поехал в Троицкую Слободу, там в Александровскую Слободу и сказал, все, не хочу быть вашим царем, вот вам татарский царек Семен Бекбулатович, вот он будет вашим царем. И Семен Бекбулатович как бы, займал это место, хотя реально всем керовал, зрозуміло, Иван. Вот. З іншого боку, в нашей найдовшей истории, скажем, 90-е годы, ну, мы памятаем, вот был Шушкевич, высшая службовая особа, али был премьер Кепич. Вот, коли Беларусь, умовно кажучи, пойде по шляху Ивана и Семена Бекбулатовича в 22-м году, это будет який? Третий сценар? Теперь же? Это будет стагнация?
Это, ну, я думаю, что хотя это будет третий. Максимум не до конца 2022 года, але у некой дальнейшей перспективе это хотя и отключение больше максимумов для, для некого плюрализма и больше инклюзивности. Или там не демократичности, то инклюзивности системы. Ну, але по великому рахунку это речь связана. Тому так, я бы это классифицировал именно как... як такий сценар. Але ён тому і менш верагодний, да, чим...
Навіть коли це буде просто маріонетка, то все равно буде.
Так, так, тому що для гэтага сапраўды мусіць быць нейкі сур'ёзныя стымулы. Я, можа, не зусім пагадзіўся з тымі чорнымі лебедзьмі, які там, якія тут пералічаны ў паперы, але ўсё адно, да, для того, каб гэты сценар адбыўся, трэба, каб нешта такое адбылася надзвычайнае. Тому что, в принципе, ну, по своим складе политика Лукашенко совершенно как бы не схильна до некой складанной политической гульни. Ему не складано робить некие коалиции, вот некие там домовленности. Вот, скажем, всем керовать или не занимать посады. Ну вот Назарбаев может, но со своими еще там и номенклатурным минулым, и Воголев, это совсем меньше этой политики, который может домовляться, который может там, скажем, вот, гулять на балансах интересах. Но все-таки Лукашенко... умея совсем меньше. То есть для него любые схемы могут быть простыми, особенно зараз мы бачим, да, как это все в уголе примитивиз... ну, робится все больше и больше примитивным, да, то есть это просто лояльность, это просто выполнение неких вот загадов. И, конечно, вот в такой ситуации вот робить систему такой, ну, больше гнуткой, да, робить систему побудованной на неких разных центрах улады, на тем, что ты мусишь контролировать баланс, а не саму владу, да, а баланс этой влады, ну, это, конечно, будет вельми складано для действующей влады. И тому, конечно, это может отбыться только в вынику ну, неких истотных таких вот подзеев, которые примусят это сделать. Знешних, например, да, или будет тиск знешний, особенно, когда, там, скажем, он будет с двух боков. Так... Ну, ці нешта іншае, що може адбыцца.
Ну, і нарешті четвертий сценар, про який ви назвали, як би, зміна влади по помилці. До речі, цікаво, ну, это, пам'ятаєте этот старий анекдот, як дві блондинки розмовляють, одна другою говорить, видиш, я вот Марука прилетела з Сія і подарувала мені 100 тисяч баксів. Я кажу, а чому не мільйон? Та я кажу, ні, ну мільйон – это нереально. Вот. Так я так разумею, что в межах ваших сценаров так само имоверностных, але сценар, умовно кажучи, повторение 2020 года или даже 2017 года протестов недармоедов, то есть просто народного как бы, выбуха, народного повстания, это для вас в уголе, это нереальный вариант. Я правильно разумею?
Не, ну он реальный, але он тогда будет укладываться хоть и у других сценар. Сутность такая, что подается не особливо реальным, что такие протесты в вынику приведут до неких измен. Да? Потому что ну, нема механизма мирного протеста неким чином заменить владу на вопрос. То есть это все одно некая куча психологичная гульня. Так? Вот. Тому это куча будет другий сценар, когда будет просто расти поляризация, влада будет заховываться у тех, кто зараз мая, але при этом будет мобилизованное громадство и будет больше выкликов для этой влады, и он все будет от самого громадства.
Марина, ну, я так разумел, что четвертый вариант, вот эта смена по помылце, это в уголе суцельный по сутности черный лебедь. И тут зразумело, чему он, то есть это фактично палацовый переворот, какие передумовы, какие лебеди? Тут такое отчувание, что тут не один навод, а целая стая черных лебедей повинна пролететь. Какие миновито?
Ну, ведь это сценарий, который, да, наверное, самый интересный. И понятно, что если происходит какой-то действительный сдвиг и влияние, как бы движение в сторону демократии, и даже Лукашенко больше не президент на самом деле, то это происходит скорее по как бы из-за какой-то ошибки, которую кто-то совершает. Но я бы как бы дала Андрею на самом деле слово, потому что он с этим сценарием знаком лучше всего.
Андрей.
Ну так, ну логіка, да, гэта сапраўды такі хоч вельмі гіпатэтычны сцэнар, які просто паказвае, якім чынам все-таки Беларусі маглі адбыцца дэмакратычныя змены, ну вот бліжэйшы час там, да. Ясна, што дэмакратычныя змены, ну, у поўным сэнсе гэтага слова маглі б адбыцца толькі калі б на некім чынам Лукашенко бы был отставлен до влады, ну и далее там уже, скажем, мы можем придумывать то, какие могут быть механизмы такой ситуации. И заправду это да, это то, что тяжко подказать, это некая помылка, это ну, социальный черный лебедь, тут я с этим абсолютно сгодный. И в данном сценарии кажется про то, что к этим черным лебедям будут некие непредказально жесткие репрессии супроть самого державного аппарата, супроть силовых структур. И причем будут распространяться чутки, что вот эти репрессии будут нарастать. Да? Ну и, соответственно, вот такая атмосфера, и она может привести до того, что некая группа внутри системы просто захочет ну, вот, здействовать державный переворот. Вот. Ну и потом, уже после отстранения Александра Лукашенко до влады, эти люди будут вымушены так или иначе проводить новые выборы, так или иначе некие перемовы вести с оппозиционными силами, потому что им так, ну, им проблема легитимности будет стоять значительно больше остро, и контроль вовсе над ситуацией, да, значительно больше остро, чем для действующей влады. И тут открывается такое вот великое поле для того, как в ближайшем неким вот таким вот части отбылся демократичный транзит. Вот, ну, логика такая вот в этой сценарии.
А зараз у меня до вас обо двух питаниях. Почнем с Марины. Марина, ну и вот как бы мы зараз поговорили про аналитичную частку, але доклад утримливая и рекомендации. Кому и какие рекомендации вы даете, как схилить ситуацию на бок того или иного сценария?
Нет, вы знаете, здесь вопрос не в том, какой сценарий мы бы хотели, чтобы был реализован в течение следующих 12 месяцев. Сам, как бы, сам этот опыт с продумыванием разных сценариев был в том, чтобы показать, какие существуют тенденции и во что они могут как бы, развиваться в принципе, в какую сторону и что на что влияет. И здесь в этом смысле рекомендации, они не конкретным институциям или, я не знаю, парламентам или странам, а речь идет о трех основных, как сказать, желаемых целях, которые были выделены экспертами совместно. И в рамках достижения этих целей, как, например, первое, это то, что у Евросоюза и у западных партнеров в целом есть общая стратегия о том, как действовать, скажем так, в этой ситуации внутреннего кризиса в Беларуси. И чтобы достичь этой цели, создания какой-то общей стратегии, рекомендации делаются не только структурам Евросоюза и самым разным структурам парламентским США, ну, например, национальным парламентом, опять же, Мюнхенская конференция, ОБСЕ, фабрики мыслей, международные доноры и международные бизнес-ассоциации. Что все эти группы людей могут делать для достижения этой цели?
Андрей, и как у меня опущенное питание, как вы в докладе расставлены колены, расставлены имоверности? Первый, другой, третий, четвертый сценарий. Что наибольшее имоверно, что меньше имоверно, что самое малое
имоверно? Ну, я тут только свое меркование так могу выказать. Ну, первые два сценария. Я наибольшее имоверное. Какие из них, ну, тут же питание у деталей, да? Коли, напевно, мы другі сценарі будемо розглядати не в контексті наявності масових акцій протесту, забастовок, это для просто высокой мобилизованности громадства, ну, достаточно высокой, да, понимаете, больше высокой, чем это было до 2020 года, мобилизованности громадства и, ну, некой такой вот внутренней напруженности в этом связаны, то, может, я на вот этот сценарий бы и поставил как больше вероятный. Ну, але с большего, вот первые два, это то, что, да, то есть, напевно, вот Беларусь не рухается в этом накірунку. Затем идея третий сценарий, то есть, когда отбываются все-таки некие демократичные изменения, але сверху, под контролем улады, ну и наименьше вероятные, натурально, то, что, как мы сами тут вызначили под час дискуссии, как социальный черный лебедь, это четвертый. То есть, это, саправды, ну, некая такая вот подея, якую нельга не прогнозовать, не предказать. Ну, але при этом такие речи отбываются. Да? И обычные два года в белорусской истории показали, что иметь на увазе и такие варианты треба.
Ясно. Добро. Дякую великий Андрей, дякую великий Марина. Максима, мы еще не один раз вернемся до ваших прогнозов. Ну и, Максима, у снежня 2022 года мы и снова вернемся до этих прогнозов и поглядим, насколько вы имели рацию.